В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче, за ваши вопросы. Хотел бы отметить, что 1 сентября мы отмечаем с вами День знаний, наша передача. Я надеюсь, она может тоже отнести себя к тем образовательным проектам, которые дают знания, знания о здоровье, знания о профилактике заболеваний, о медицинских аспектах нашей жизни. Хотел бы поздравить вас, ваших близких, наших детей, внуков с этим праздником, пожелать вам интереса к знаниям, творческих успехов, профессиональных успехов. Всего доброго! Сегодняшнюю передачу предлагаем посвятить болезням печени как итоговую передачу после нескольких тем, посвященных вирусным гепатитам, жировой болезни печени, алкогольной болезни печени, лекарственным гепатитам. Крайне важно еще раз и еще раз возвращаться к вопросам профилактики, лечения болезни печени. Так как, повторюсь, в современном мире болезни печени стали безусловным лидером по осложнениям, по неблагоприятным исходам среди болезней органов пищеварения. Они занимают основную долю, серьезно опережая болезни желудка, пищевода, поджелудочной железы, кишечника. Поэтому здоровье печени фактически это основной, самый важный момент, который важен и нужен в аспекте профилактики тех или иных болезней органов пищеварения. Хочется кратко напомнить, что мы начали свой цикл передач с разговора о вирусных гепатитах. И хочется еще раз напомнить, что два вируса, вирус гепатита В, вирус гепатита С, являются значимыми инфекционными агентами, которые могут вызывать воспаление в печени, а при отсутствии лечения переходить от гепатита к циррозу. Вирусный гепатит В и вирусный гепатит С передается от человека к человеку при повреждении кожи, слизистых и заражении крови или другими какими-то факторами проникновения вируса в организм. Вирус, проникая через кровь в печень, повреждает клетки печени, разрушает их. Вместе разрушенных клеток образуются рубцы, и когда рубцов становится очень много, формируется цирроз печени. Основные меры, которые в настоящее время рассматривает современная медицина, безусловно, это понимание значимости этих заболеваний и обследование на них. И не зря вот в российской медицинской системе диспансеризацию, начиная с 30 лет, включает бесплатное обследование на вирус гепатита В и вирус гепатита С. Любой человек совершенно свободно может обратиться в поликлинику и пройти диспансеризацию в отношении этих состояний и заболеваний. Безусловно, важно понимание факторов риска, то есть это образ жизни, профилактика контакта с вероятностью заражения вирусным гепатитом В, вирусным гепатитом С. Но в отношении вируса гепатита В, конечно же, самая грамотная и эффективная стратегия – это вакцинация. Вакцина от гепатита В включена в национальный календарь. Она, собственно, эта вакцина делается уже детям первые сутки после родов. Главное, чтобы не было ложных заблуждений о том, что вакцину делать не нужно, потому что, к сожалению, такая кампания противников вакцинации, она может смущать умы и давать очень неблагоприятные результаты. Вакцина от гепатита В, она максимально безопасна, максимально эффективна. И некоторых людей достаточно бывает одной вакцины на очень длительный период времени. Ну, людям, которые в рамках профессиональных вредностей контактируют, имеют риск заразиться гепатитом В, предлагается ревакцинация раз в 10 лет. Или необходимо сдавать анализ крови. По анализу крови специальному, так называемым антителам к поверхностному антигену гепатита Б, можно совершенно четко сказать, есть у человека иммунитет к гепатиту Б или нет. Очень простой анализ сдается в некоторых лабораториях. Вакцинация от гепатита Б позволила резко снизить заболеваемость острым гепатитом Б. Практически сейчас не наблюдается таких случаев, если только у человека какие-то сложности с вакцинацией или отказ от вакцинации был. Что касается гепатита С, еще раз повторюсь, к сожалению, как и в предыдущих передачах мы отмечали, нет вакцины, но есть очень эффективные средства лечения, поэтому не стоит предотвращать или замедлять обследование. Нужно спокойно пройти обследование периодически на это состояние заболевания, сдать антитела к гепатиту С и пройти лечение. Лечение предлагается и по государственным программам, достаточно эффективное. В настоящее время процент выздоровления, полного выздоровления от гепатита С достигает больше 95%. То есть человек проходит курс лечения и полностью выздоравливает. Это очень хорошо. Главное, в общем, выявить и поставить диагноз. В отношении гепатита В и С существует одна возможность выявить это заболевание. Сдать анализ на эти заболевания. HBS-антиген в отношении гепатита В и антитела к гепатиту С. Все. И в идеале нужно делать это раз в несколько лет. Потому что, к сожалению, риск существует даже у человека, не входящего в группы риска. Это и какие-то медицинские манипуляции, стоматологические операции. Конечно же, сейчас стоматологи стараются возвести стерилизацию на очень высокий уровень, но, к сожалению, субъективные факторы, какие-то организации, где не очень сильный контроль за стерилизацией, к сожалению, оставляет вероятность заразиться. Как и в первую очередь, конечно же, нужно отметить косметологические кабинеты, где проводят косметологические процедуры многоразовыми инструментами. Хочется еще раз повторить, что если в косметологических кабинетах даже протирают спиртом многоразовые инструменты или там, значит, в баночке поджигают спирт и считают, что они провели инструмент стерилизацию от гепатита В и С, нужно понять, что это, к сожалению, не дает никакой стерилизации. Для того, чтобы убить вирус гепатита В и С, нужна температура больше 100 градусов в течение больше 45 минут. То есть это специальные приборы автоклавные должны быть. Поэтому здесь очень важно помнить о таких простых нюансах, которые, к сожалению, могут встречаться достаточно часто. Следующее заболевание, но, пожалуй, самое главное для современного человека, которое мы должны помнить, это жировая болезнь печени. Болезнь связана с избыточной массой тела, ожирение. Это практически и есть ожирение печени вследствие излишних килограмм у человека. Очень легко определить первый и самый главный фактор риска жировой болезни печени. Речь идет об абдоминальном ожирении, то есть отложении жира в области живота, что, к сожалению, очень часто, если не систематически, наблюдается у людей старше 35-40 лет. Все мы видим с вами, что после 30-35 лет у человека меняется внешний вид, он становится более крупным, животик у него становится больше. Многие удивляются, почему вроде ем так же, вроде двигаюсь так же, но это, к сожалению, закономерный исход отсутствия достаточного внимания к собственному здоровью, собственному питанию. После 30, начиная с 33 лет, у человека естественным образом угасает гормональный фон. Даже когда снаружи это не очень проявляется, нет каких-то внешних признаков, но уровень гормонов, их активность снижается. И, естественно, замедляется обмен веществ. Человек не перестраивает питание, кушает так же, как и кушал, не изменяет привычки, физическую активность, ряд других ситуаций. И в результате медленно и верно прибавляется жир в области живота и общая масса тела. Если человек, как показывают исследования, добавил даже 3 килограмма, у него уже автоматически увеличивается риск жировой болезни печени. Поэтому существует такое негласное правило. Безусловно, человек каждые 5, минимум 10 лет должен пересматривать свои привычки в питании, в физической активности, по другим параметрам образа жизни для того, чтобы образ жизни соответствовал возрасту. Это очень важно. С возрастом нужно все более и более строго относиться к питанию, все больше уделять внимание физической активности. Это, мне кажется, очень простые истины, которые все понимают, но, к сожалению, в рамках такой привычки, автоматизма не все это выполняют. И очень легко, как мы с вами в предыдущих передачах говорили, определить, есть у человека жировая болезнь печени или нет. Точный диагноз – это УЗИ брюшной полости. Но есть и простой инструмент, который можно сделать в домашних условиях. Померить объем талии утром, после стула, до завтрака. Объем талии у женщин должен быть меньше 88 см, у мужчин меньше 94 см. Если цифры выше, вероятность жировой болезни печени больше, чем 85-90%. Это важно помнить. И если присутствует еще и сахарный диабет, и вес значительно больше, есть ряд других факторов дополнительных, то жировая болезнь, к сожалению, очень высоко вероятна и достоверна. Почему важно говорить о жировой болезни печени? Потому что это самое распространенное заболевание. Оно влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что если у человека есть жировая болезнь печени, у него значительно активнее развивается атеросклероз сосудов. Атеросклероз сосудов лежит в основе ишемической болезни сердца, атеросклероза сосудов головного мозга, это и приходящие нарушения, и дисциркуляторная энцефалопатия, нарушение памяти, ряд других внешних неприятных симптомов. Самое главное, что сердечно-сосудистые заболевания – это безусловный лидер по инвалидности, к сожалению, неблагоприятным исходам современного человека. К сожалению, жировая болезнь печени, она является еще и свидетелем увеличения риска ряда онкологических заболеваний. Поэтому, безусловно, внимание за здоровьем печени, оно имеет большое значение. Онкологические заболевания не напрямую связаны с жировой болезнью печени, если речь не идет о раке печени. Но ожирение, которое лежит в основе жировой болезни печени, оно же и является фактором риска ряда онкологических заболеваний. Поэтому внимание за печенью, оно помогает решить достаточно большое количество вопросов профилактики очень большого спектра болезней. Как поставить диагноз жировой болезни печени? Во-первых, провести предварительно у себя исследование индекса массы тела, то есть померить рост, вес или еще проще померить объем талии. Если показатели выше нормы, то есть объем талии выше, чем те цифры, которые мы с вами сказали, очень важно пройти биохимический анализ крови и УЗИ брюшной полости, УЗИ печени. По биохимическим анализам будет совершенно четко и точно понятно, есть разрушение клеток печени, нет разрушения клеток печени. По УЗИ будет понятно, есть отложение жира в печени, нет отложения жира в печени. И далее уже определить моменты, на самом деле, дополнительного обследования лечения. Самое главное лечение при жировой болезни печени – это нормальная масса тела. Это закон номер один. Для того, чтобы вылечить жировую болезнь печени, нужно похудеть. По всем международным, российским, нашим национальным рекомендациям, лечение начинается с того, что человеку очень важно подобрать программу для похудания. Снизить вес на 10%. Это закон лечения жировой болезни печени. Ну, это как первый шаг, как таковой. 2 килограмма в месяц – это шаг. Ну и вот считайте 10% от излишков, и человек худеет. Дальше уже по рекомендациям врача определяет эта ситуация. Следующий момент. Как похудеть? Теоретически очень просто. Практически, как все мы понимаем с вами, одна из самых сложных задач. Но с теоретической точки зрения уменьшить объем поступаемых калорий с пищей, то есть ограничить количество калорийных продуктов. Ну, несмотря на то, что предыдущие годы делали акцент в основном на жирные продукты, никто не говорит, что про них сейчас говорят, в общем, много полезного и можно их оставить. продукты животного происхождения, содержащие большое количество холестерина, были, есть и остаются продуктами, которые относятся к нездоровым продуктам. Но совершенно четко у современного человека выявлена другая, большая беда – это очень высокое употребление сахара. Очень высокое употребление сахара, мы об этом постоянно говорим. Если наши бабушки и дедушки ели 2 килограмма сахара в год, мы сейчас едим больше 30 килограмм сахара в год, потому что сахар сейчас стал очень доступен. Промышленность, выпускающая сахар, самая быстро развивающаяся промышленность за предыдущие столетия была. Вот, и поэтому сахар, конфеты и сахар, добавленный в продукты, сейчас практически везде. Это очень важно понимать. Поэтому, если бороться с жировой болезнью печени, нужно сахар из дома убирать. Как это сделать? Очень сложный психологический момент, но возможный. Самое главное – это признать зависимость от сахара. Это такая же зависимость, как и ряд других вредных привычек. Зависимость от сахара очень мощная. И психологическая, и физическая, и с ней надо бороться для сохранения здоровья. Это очень важно. Самое правильное – это, конечно же, получать сахар из овощей. Дело в том, что овощи, которые мы кушаем, они содержат сложные сахара. И для того, чтобы эти сложные сахара всосались в кишечнике, необходима работа микрофлоры, микроорганизмов в кишечнике. Так построен человек. У него взаимодействие кишечника, микрофлоры и продуктов, которые он употребляет, оно крайне важно для его эффективной работы иммунной системы, обмена веществ. Там целая наука, на самом деле, сейчас самая развивающаяся, пожалуй, вот в этом направлении изучения микробиома человека, его влияния. Так вот, нужно переходить, конечно же, на сложные сахара, то есть получать сахар из овощей. То есть овощей кушать нужно больше, нужно кушать минимум 0,5 килограмма в день. Ну и давайте спросим себя, сколько у нас человек кушает 0,5 килограмма овощей в день. Те люди, у которых есть огород, сад, собственная земля, дом, да, безусловно, у них в этом плане, как правило, это выполнимо, хотя тоже не всегда. Ну а у городского населения проблем в этом плане достаточно большое количество. Конечно, проще кушать бутерброд с сыром, чтобы получить удовольствие и насыщение, чем скушать, скажем, свеколку, морковку, значит, и другие овощи. А это, к сожалению, приводит к тому, что неправильное питание, отсутствие достаточного питания, отсутствие достаточного количества овощей резко нарушает баланс микроорганизмов в кишечнике. Они перестраивают свою работу в рамках изменения обмена веществ и способствуют развитию диабету, атеросклероза. Это не основные, конечно же, факторы сахарного диабета, атеросклероза, но очень интересные и современно изучаемые, и значимые как таковые. Поэтому помимо отказа от сахара, уменьшения употребления свободного сахара, нужно кушать обязательно 0,5 килограмма овощей в день, да, переходить максимум на растительное питание. Чем старше человек, тем больше у него должно быть растительного белка, а не животного. А животный белок должен содержать в основном так называемые все-таки некрасные продукты, то есть рыба, курица, индейка более здоровые, на самом деле, белковые продукты для человека, чем старше. И, безусловно, физическая активность. В идеале от 30 и до 60 минут в день дополнительная физическая активность. Дополнительная. Не просто то, что считается на работе побегал, по магазинам побегал, значит, побегал по каким-то делам. А это дополнительная должна быть нагрузка, когда человек уделяет себе внимание вечером в течение 30 минут, выбирает комфортный маршрут и вот идет. Ну или другие какие-то физические активности. Может быть, кому-то не нравится ходить, кому-то нравится, может быть, велосипед, велотренажер, плавание. Пожалуйста, дополнительная физическая нагрузка, она очень важна. Потому что как бы мы ни ограничивали питание, это закон современного человека. Без физической активности, к сожалению, не удастся восстановить нормальный обмен веществ. Это только работает вместе, в балансе. И физическая активность, и правильное питание, и те компоненты, которые мы с вами проговорили. Важно помнить, жировая болезнь печени, к сожалению, является очень часто фоном, на фоне которого развиваются другие заболевания печени. Она очень хитро вплетается в лекарственные болезни печени, в вирусные болезни печени, в алкогольную болезнь печени. Это самое частое современное наблюдение. У человека не одно какое-то заболевание печени наблюдается, а несколько. Потому что современный человек в подавляющем большинстве случаев – это человек с избыточной массой тела, с абдоминальной формой отложения жира, да, вот, и у него есть, допустим, жировой гепатоз, да, и вот на этом фоне другие факторы дополнительные, или вирусы, или лекарства, или алкоголь, они приводят, конечно же, к более активному, агрессивному всплеску болезни. Поэтому жировая болезнь печени – это всегда такой вот коварный фактор, который важно учитывать и знать. Третье заболевание, о котором мы с вами говорили, это алкогольный гепатит. Алкогольная болезнь печени. Существуют самые разные формы. Начиная от очень тяжелых, так называемый острый алкогольный гепатит, когда человек при значительном употреблении алкоголя, систематическом, так называемый запойный тип алкоголя, когда человек вот употребляет несколько дней подряд высокие дозы, у него возникает желтуха. Это неотложная ситуация, это острая угроза здоровью. То есть, когда человек пожелтел на фоне вот систематического употребления алкоголя, это очень часто острый такой процесс, требующий неотложной помощи. То есть, скорая помощь, госпитализация, лечение. А есть скрытые формы, когда человек, допустим, систематически употребляет алкоголь и случайно проходит профосмотр, ему врач говорит: знаете, у вас биохимия не в порядке. Человек недоумевает, он говорит: а почему, а что? Вроде как все, вроде как друзья по работе, как-то родственники, образ жизни обычный. К сожалению, вот такая ситуация одна из самых частых, потому что алкогольная болезнь печени при употреблении маленьких доз, она развивается медленнее, но коварнее, потому что там нет такого явного фактора, который бы напугал человека. И, к сожалению, вот такое медленное, без диспансеризации течение, оно очень нередко приводит к тому, что человек узнает о самом заболевании только на стадии цирроза печени, когда уже предыдущие лет 15-20 у него уже были процессы воспалительные, но на них не обращал внимания, потому что это характерно для всех заболеваний печени, и для вирусного заболевания печени, и для жировой болезни печени, и для алкогольной болезни печени. Печень не болит. Это важно запомнить. Мы с вами неоднократно об этом говорили в наших передачах. Если что-то болит справа, в подреберье, это, скорее всего, не печень. Желчные пузырь, кишечник, там, может быть, какие-то проявления остеохондроза, болезни почек, кишечника. Печень, в последнюю очередь, она не имеет рецепторов. Там есть небольшое количество в капсуле. Но вот так, чтобы она болела, сигнализировала, нет. Поэтому многие люди удивляются: так у меня же ничего не болит, так ничего и не будет болеть. Поэтому всегда для всех болезней, что вирусная, что жировая, что алкогольная, основное правило – регулярное обследование. Биохимический анализ крови, кровь из вены и УЗИ брюшной полости. Любое заболевание, независимо от причины, набор инструментов диагностических очень простой. И все начинается с биохимического анализа крови, кровь из вены. Сдали, посмотрели печеночные показатели, нормальные, значит, печень справляется со своей работой. Ненормальные, значит, речь идет о том, что необходимо установить причину. Исключать вирусные, исключать жировую болезнь печени, исключить алкогольную болезнь печени. Алкогольная болезнь печени коварна и в том, что на самом деле она формируется у людей, даже, ну, в зависимости от наследственности, при очень небольших дозах алкоголя. Всемирная организация здравоохранения установила дозы, выше которых риск алкогольной болезни печени резко возрастает. Это 30 грамм этанола для мужчины, 20 грамм этанола для женщин. Это небольшие дозы. 20 грамм этанола – это порядка 40-50 миллилитров крепкого спиртного напитка. Если человек употребляет систематически, дозы могут быть меньше. Если у человека есть жировая болезнь, дозы могут быть меньше. Если у человека есть вирусный гепатит, дозы могут быть меньше, значительно меньше. Нередко Вообще дозы такие прям, человек так еле-еле там, значит, у него есть жировая болезнь печени, он встретил Новый год, выпил пару бокалов шампанского, сдает биохимический анализ, у него все плохо. И он в удивлении, да я и не пью. А потому что у него есть уже жировая болезнь печени, и небольшие дозы алкоголя приводят к вспышкам заболевания, а ничего не болит. И состояние, оно может, конечно же, еще раз повторюсь, быть коварным. Один момент, который мы с вами разбирали в передаче по поводу алкогольной болезни печени. Качество алкоголя не влияет на развитие алкогольной болезни печени. Влияет только доза алкоголя. Это важно помнить. Хотя, безусловно, есть нюанс, когда алкоголь имеет какие-то примеси, допустим, сивушные масла, другие какие-то присадки, приготовленные или сделанные в условиях не, соответственно, заводских, эта ситуация увеличивает риск отравления примесями как таковыми. Это не совсем относится к алкогольной болезни печени, это больше относится к токсикологии отравления такими суррогатами алкоголя, но достаточно часто сочетается, потому что сам по себе алкоголь наносит вред печени, плюс вот токсические примеси. Поэтому здесь ситуация сложная, но важный момент, который еще раз хочется повторить. Качество алкоголя не влияет принципиально на развитие алкогольной болезни печени. Многие считают, что если они будут употреблять более дорогие спиртные напитки, то это не приведет к алкогольной болезни печени. Вынужден разочаровать вас. Это заблуждение, абсолютное заблуждение, не имеющее под собой никакой основы. Любой алкоголь, что в пиве, что в вине, что значит, в крепком спиртном напитке, любого качества, любой цены, несет угрозу для печени. Это очень важно помнить. И, безусловно, важно напомнить еще раз о лекарственном поражении печени. Лекарственное поражение печени, к сожалению, очень часто драматизируется. Очень часто превозносятся в таком, знаете, очень негативном ключе, не среди медицинских работников, а среди вот, людей, которые вот, говорят об этом, являются пациентами. Почему? Вот традиционная ситуация. Вспомните и ответьте себе честно, сколько вы видели, слышали и сами решали для себя: не буду пить лекарства, потому что печень не выдержит. Это самая частая ситуация. Тут даже примеров и статистики какой-то не нужно проводить. По правде, лекарственное поражение печени – это одна из самых редких форм заболевания печени по сравнению с вирусной, алкогольной, жировой болезнью печени. Это факт. Она занимает там позиции глубоко-таки не в первой тройке. Встречается у 1-2% людей от всех болезней печени. Имеет разные формы – от легкой до тяжелой. Но чаще всего это все-таки легкие формы. Это важно помнить. Совершенно нет никаких оснований для отказа от приема лекарственных препаратов на основании страха от лекарственной болезни печени. Это самый главный тезис, который очень важно помнить и говорить. Потому что, ну, возьмем простую ситуацию. Человеку назначают препараты для лечения артериального давления. Он автоматически говорит: ой, не буду пить, это химия, у меня там, значит, болезнь печени. Если очень просто посчитать вероятность развития лекарственного поражения печени у человека, она будет 1%. В течение там, ближайших нескольких лет. И из этого процента 90% это будут легкие формы. То есть вероятность пострадать как-то в рамках качества, количества здоровья, ну, невероятно мала. Но если человек не будет принимать препараты от давления, вероятность инсульта и инфаркта, которые приведут к неблагоприятным исходам, у него в течение года в десятки раз больше, чем у человека, который будет принимать лечение. Вот все очень просто, нужно посчитать это все как момент. Поэтому лекарственная болезнь печени, нужно к ней относиться с вниманием, с достоинством, но очень внимательно слушать врача, который назначает лекарственные препараты, инструкцию читать. Если есть опасения, то очень простая ситуация. Нужно после начала приема лекарственного препарата в зависимости от лекарственного препарата сдать через какой-то период времени анализы, как делают, допустим, в таких системах, как фтизиатрия, да, лечение туберкулеза, в онкологической помощи. Там обязательно, если назначают комплекс препаратов, назначают анализы крови, биохимию. Находит химиотерапию человека, ему сдают, назначают анализы, он сдает биохимию, и врач говорит: знаете, все хорошо, печень у вас выдержала, не переживайте. Вероятность того, что лекарственный гепатит мог быть бы 20-25%. Но это же не 100%. Или врач говорит: да, есть некоторые отклонения, что делать? Врач уменьшает дозу, назначает поддерживающую терапию, и, как правило, удается все это преодолеть, продолжить лечение и победить основной недуг. Самое главное здесь, безусловно, быть внимательным в рамках контакта. Именно по отсутствию каких-то субъективных выводов о том, что не буду принимать, потому что это вот ситуация опасна. Позвольте сформулировать и еще раз напомнить простые основы профилактики заболеваний печени. Правильное питание. Сбалансированный рацион, преимущественно овощи, растительный белок, крупы, полезные жиры, содержащиеся, соответственно, в рыбе, омега-3 жирные кислоты, исключение алкоголя, ограничение копченостей, переработанной пищи, очень большое внимание к сахару, то есть если есть жировая болезнь печени, то очень важно ограничить, исключить, контроль веса, физическая активность, контроль объема талии, еще проще, померили, все нормально, все хорошо. Отказ от вредных привычек, алкоголь – главный фактор развития болезни печени. Даже если это не алкогольная болезнь печени, при маленьких дозах и жировая болезнь печени может протекать значительно тяжелее. Профилактика вирусных гепатитов. Нужно быть очень внимательным к прививкам от гепатита В для своих детей. Все-таки призываю вас не отказываться от этих прививок, а вакцинацию осуществлять. Ну и от гепатита В и С периодически сдавать анализы. Хотя бы раз в несколько лет, а молодым людям желательно там раз в год. Контроль хронических заболеваний, то есть если есть сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезни крови, то обязательно в рамках наблюдения за этими заболеваниями и делать тесты на, соответственно, болезни печени. Очень простые и очень эффективные инструменты регулярного обследования. Нужно сдать кровь из вены на биохимические показатели печеночных проб и пройти УЗИ, ультразвуковое исследование печени. Вот и все. В отношении лекарств очень внимательно все-таки слушать мнение врача. Читать инструкцию. Если есть сомнения, то не отказываться, а сдавать анализы на контроль печеночных показателей. Назначает какое-то комплексное лечение из нескольких препаратов. Нужно сдать через несколько дней, если есть сомнения, рекомендации врача, анализы на активность печени. Очень часто бывает ситуация. Приходят люди с запросом: вот я принимаю там 6 препаратов, и вот у меня печень уже не работает. Простой вопрос, простой ответ. Давайте сдадим биохимию. Биохимию сдали, показываешь человеку. Смотрите, вот билирубин хороший, трансаминаза СТЛТ нормальный, печень работает как часы. Зачем боялись? Бояться нечего, нужно продолжать лечение, не переживать. Это самые главные моменты поддержания здоровья печени. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает: у меня заболевание саркопения, можно ли ее излечить? Уважаемые радиослушатели, саркопения – это изменение скелетной мускулатуры, то есть мышц, за счет которых мы двигаемся, работают руки, ноги, передвигаемся. И это состояние приводит к потере мышечной массы, то есть объема мышц, и силы. Иногда достаточно явно человек видит с возрастом, что у него уменьшается объем рук, ног. Иногда он замечает, что сила снижается, но, как правило, это достаточно такие серьезные скачки, медленные изменения, к сожалению, незаметно, поэтому для диагностики саркопении, конечно же, применяются дополнительные методы. Самый простой – это изменение, измерение силы специальным прибором, в руках. Или простые тесты, вставание со стула или на скорость ходьбы как таковой. Это не само по себе заболевание, а симптом, который может быть проявлением нескольких заболеваний. Самое частое, конечно же, это саркопения вследствие возрастного атрофического изменения скелетной мускулатуры. По законам жизни мышечная масса и сила мышц, она растет до где-то 25 лет достаточно интенсивно после подросткового возраста. С 25 до 45 лет у женщин, с 25 до 55 лет у мужчин прирост незначительный. Он не такой интенсивный, как вот с подросткового возраста до 25 лет, но, как правило, природа способствует тому, чтобы мышечная масса несколько увеличивалась. А после вот определенного возраста, начиная с 45 лет у женщин, начиная с 55 лет у мужчин, естественным образом происходит потеря от 1 до 2% мышечной массы у всех, если человек не занимается дополнительно какими-то программами, мероприятиями в рамках борьбы с саркопенией. Поэтому в какой-то степени это естественный процесс. Но вместе с тем, в силу того, что средний возраст жизни сейчас существенно увеличился и стали более эффективно выявлять это состояние и определять, насколько оно влияет на качество жизни. Во-первых, это движение, во-вторых, это работа опорно-двигательного аппарата, в-третьих, совершенно очевидно, что с возрастом метаболизм из некоторых систем гормональных как раз переходит в мышцы, то есть на то, как работают мышцы эффективно, насколько они развиты, зависит обмен веществ. А соответственно, и снижается риск развития диабета, атеросклероза, других состояний и заболеваний. И вообще в рамках саркопении существуют такие простые правила. В течение всей жизни нужно менять определенные программы. То есть до 25 лет активно заниматься, ну, естественно, здоровым, а не каким-то нездоровым, но все-таки наращиванием мускулатуры, то есть это физическая культура. С 25, соответственно, до 45, до 55 лет активная физическая активность, она направлена на поддержание мышечной массы и тонуса. А после этого возраста это активная профилактика. Замедление темпов потери мышечной массы, мышечного объема. Если развивается саркопения, речь когда идет о возрасте старше 65 лет, полностью вылечить ее, как правило, сложно, невозможно по биологическим, другим причинам. Но есть совершенно эффективные программы, которые позволяют резко снизить темп прогрессирования этого заболевания и добиться того, чтобы это состояние не влияло на прогноз жизни, поэтому нужно зафиксировать все-таки позитивные моменты в рамках лечения и в рамках профилактики. Каковы основные аспекты лечения? В первую очередь, это физическая активность. Без регулярных физических нагрузок. Самое главное, что если есть начальные признаки саркопении, помимо динамических нагрузок, должны быть еще и силовые тренировки. То есть не просто гимнастика руками, но хотя бы с какой-то минимальной нагрузкой. То есть гантели или какой-то утяжеляющий фактор. То есть это должна быть не только динамическая, но и насколько позволяет сердце, легкие, другие органы системы и легкая силовая нагрузка, что способствует увеличению мышечной массы и силы. Это очень важно. Программа тренировки определяется врачом. И нужно следить за давлением, за частотой сердечных сокращений. Второй основной очень важный момент – это правильное питание. Если установлена саркопения, то человек должен кушать белковую пищу с показателями 1,2–1,5 белка на килограмм массы тела. Для сравнения, здоровый человек, ему физиологическая потребность вполне достаточная, 0,8 грамма белка на килограмм массы тела. То есть нужно есть в два раза больше белка. Растительный белок, курица, рыба. То есть белковая пища должна быть обязательно. Безусловно, по согласованию с врачом, также очень важно и принимать витамин D, кальций, магний. Вот основные факторы, которые рассматривает врач как базовые. Но дополнительные факторы зависят, конечно же, от болезни. Поэтому с этим состоянием можно очень эффективно бороться, справиться и его контролировать. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: «Моей маме 100 лет, на лице появились коричневые пятна. Как их лечить?» Уважаемые радиослушатели, чаще всего в подавляющем большинстве случаев это происходит по естественным причинам. С возрастом замедляется обновление клеток, снижается обмен веществ. Это следствие в том числе и длительного в течение жизни воздействия ультрафиолета, часто пребывания на солнце без достаточной фотозащиты. Гормональные изменения могут этому способствовать, некоторые наследственные состояния. Но в общем, повторюсь, это естественные причины и не свидетельство какого-то заболевания. Вместе с тем, конечно же, болезни кожи и возрастные болезни, в том числе и некоторые онкологические заболевания кожи, они могут иметь похожие причины, поэтому для полного, безусловно, правильного понимания, оценки, если есть быстрорастущие пятна, да, если они кровоточат, есть повреждения кожи, другие факторы, то очень важно показаться врачу, специалисту, дерматологу для исключения состояния. Но чаще всего это в рамках естественных причин. Какие меры профилактики? Ну, разработаны только две простые, или правильно сказать, две модификации одной простой причины. Защищать кожу от активных солнечных лучей. Использовать солнцезащитные средства, крема. Носить одежду с физическим барьером, то есть выбирать шляпу с широкими полями, солнцезащитные очки, легкие ткани с длинными рукавами. Это все, пожалуй, это основное, что является важным и необходимым. При исключении каких-то заболеваний, самостоятельных дерматологических, просто возрастные изменения в виде пигментации лечения не требуют. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, что означает гнойный процесс в тазовых костях. Если говорить конкретно, то речь идет о том, что непосредственно вот в костных структурах накопился гной. Гной – это лейкоциты, нейтрофилы, которые формируются в том или ином очаге вследствие инфекции. То есть в подавляющем большинстве случаев, если сказать, что не исключительно всегда, гнойный процесс говорит о развитии инфекционного воспаления в костях. Какое воспаление? Это просто воспаление бактериальное или специфическое, связанное, скажем, с туберкулезом костей или рядом других ситуаций? Это, безусловно, уже вопрос к врачу, который установил диагноз и, соответственно, устанавливает причину этого гнойного процесса. В чем и какая инфекция лежит в основе этого процесса? Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что необходимо делать, чтобы избежать трофических язв? Уважаемые радиослушатели, трофическая язва – это дефект тканей, незаживающая рана. В течение длительного времени, как правило, речь идет о 6 неделях. Если у человека в течение 6 недель не происходит заживление раны, то речь идет о, соответственно, этом состоянии. Это не самостоятельное заболевание, а всегда следствие различных заболеваний. Или это нарушение кровотока, или это нарушение питания тканей, или это те или иные дефекты в рамках нервных окончаний в этой ткани. Основные состояния заболевания – это хроническая венозная недостаточность, то есть варикозное расширение нижних конечностей, или атеросклероз. Отложение атеросклеротических бляшек в стенке сосудов. То есть происходит или венозное нарушение, или артериальное питание нарушается при, скажем, венозной недостаточности или атеросклерозе соответственно. Очень частой причиной, приводящей к трофическим язвам, является сахарный диабет. Почему? Потому что диабет при длительном течении, плохом лечении приводит к поражению мелких сосудов и мелких нервов. Поэтому это такое, вот, к сожалению, очень неблагоприятное сочетание, приводящее к нарушению нормального восстановления тканей. Некоторые кожные заболевания хронические некоторые инфекционные заболевания хронические, что значительно реже бывает. Все-таки лидерами являются или венозная недостаточность, или атеросклероз, или сахарный диабет. И поэтому для того, чтобы не допустить трофических язв, нужно своевременно лечить хроническое заболевание. Есть атеросклероз, принимать терапию. Есть, соответственно, венозная недостаточность, носить компрессионное белье или пройти лечение у сосудистого хирурга, контролировать уровень сахара, регулярно ухаживать за кожей, умеренно заниматься физическими нагрузками. Но именно заниматься физическими нагрузками, даже если у человека есть ограничения, то гимнастика в области нижних конечностей, если речь идет о трофических язв нижних конечностей, является очень важной. Поддерживать нормальный вес. Если человек активен, то обратить внимание, конечно, на удобную обувь для того, чтобы снизить вероятность травматизации. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи позвольте еще раз напомнить вам, что осень – это сезон всплеска вирусных инфекций, респираторных инфекций, вызывающих кашель, насморк, температуру, головную боль, кишечных инфекций, вызывающих расстройства стула, боли в животе. Мы с вами наблюдаем и всплеск энтеровирусной инфекции, инфекция, которая вызывает в том числе и головную боль и воспаление общего организма и ряда систем. Всегда в отношении вирусных инфекций действуют универсальные меры профилактики, обработка рук, если это вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, ношение маски, образ жизни, внимательное наблюдение за здоровьем. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.